Звонить можно круглосуточно.
Не знаю, кому что, но на СТО-фильтр техобслуживание моей «Ласточки» стоит 6 тысяч. А в других сервисах 11500. Фильтры существенно дешевле. А диагностика вообще бесплатна. И правду говорят, СТО-фильтр техобслуживание для всех.
Верно. Процентов на 50 выгоднее, чем у дилеров. И машину оставлять не надо. Подождешь час, и ТО готово. Но главное, что при обслуживании на СТО-фильтр дилерская гарантия сохраняется. Звоните прямо сейчас и узнайте стоимость обслуживания вашего автомобиля. Телефон 259-3000, код 495. Повторяю, 259-3000. Или спрашивайте во всех поисковиках России. СТО-фильтр. Программа «Ордена». Рассказ о наградах.
Вы слушаете четвертую, заключительную часть разговора об ордене за заслуги перед Отечеством, рассказывает академик Андрей Хазин.
В настоящее время награждение орденом за заслуги перед Отечеством является крайне редким. Можно говорить о том, что, скажем, за последние несколько лет статистика говорит о том, что награждение открытыми указами орденом за заслуги перед Отечеством даже четвертой младшей степени редко бывает больше, чем 2-3 десятка в год. Фактически, в наградной практике четвертая степень ордена за заслуги перед Отечеством может быть сравнима с награждением орденом Ленина. Однако надо помнить о том, что к концу существования советского времени орден Ленина выдавался около 400 тысяч раз. И, соответственно, в 70-е, 80-е годы этот орден выдавался иногда десятки тысяч раз в год. Уж во всяком случае, много тысяч в год точно. И это означает, что, конечно, значение нынешних наград, которые выдаются, повторяю, намного реже, чем аналогичные в советское время, аналогичные по статусу, конечно, силы вот этой наградной практики в значительной степени поднимается по отношению к тому, что было. К сожалению, к 70-е годы, хорошо помнит старшее поколение, наградная система утратила изначальное свое предназначение. Количество государственных наград, которые выдавались в 70-е, 80-е годы, а также та практика, которая была тогда повсеместно применяема, например, фактически выдача квот на награды тем или иным министерствам, учреждениям, отраслям, конечно, полностью нивелировала значение государственных наград. Нынешняя ситуация, когда наград, в том числе высших наград, в том числе ордена заслуги перед Отечеством в разных степенях выдается такое небольшое количество, конечно, приводит к значительному увеличению статуса в обществе и в общественном сознании этих интереснейших институтов государственного управления и государственной символики.
Программа «Ордена». Рассказ о наградах. Смотрите трансляцию этой программы с помощью компании «Ситивизор» и на нашем канале в YouTube.
Нет, ребята! Все не так! Все не так, ребята!
Ну что ж, друзья мои, добрый день. Марина Лилякова, звукорежиссер, Алексей Кузнецов.
Добрый день.
Сергей Бунтман. И мы будем разбирать, как нам правильно указывают здесь в чате YouTube. В советские времена иных таких называли представителей национально-освободительных движений. Не всех, понятно, а только социалистов. Нет, ну да, и примкнувших к ним там было. Но главное, чтобы они... национально и народно освобождались, главное. В общем, напропагандировали себе наглую.
Ну да, и главное, да. Что это не вышибается, так сказать, из памяти, то, что туда зашло в 20-летнем возрасте, оно уже там навечно. Но у нас сегодня действительно второй раз в истории нашей передачи мы говорим о процессе над членами организации украинских националистов. Первая передача была года два назад, как мне кажется. Это уже советский процесс после того, как произошло присоединение или захват, соответственно, Западной Украины и Белоруссии. Это процесс 59. А сегодня мы говорим о процессе, который происходил на территории Польши еще в 35-м и начале 36-го года. Над рядом руководителей рядовых членов организации украинских националистов по обвинению в подготовке организации убийства министра внутренних дел Польши Бронислава Пирацкого. Значит, организация украинских националистов юридически оформляется в 29-м году. Из нескольких, из полудюжины различных организаций националистического толка, наиболее крупной и наиболее активной из них была Украинская войсковая организация, насколько я понимаю. Это прообраз будущей Украинской повстанческой армии. Соответственно, это ветеранская организация, которую создали в свое время ветераны еще царской, императорской армии, потом вот недолгой украинской армии. И в 29-м году создается эта организация, которая охватывает, деятельность которой охватывает территорию, населенную этническими украинцами. Соответственно, эта территория разделена между 5 или 6 государствами. Ну, сейчас можно посчитать. Значит, это Польша, Вторая Республика, так называемая, Вторая Речь Посполитая.
Да.
Это Советский Союз, безусловно. Это Чехословакия, это Румыния, это Венгрия.
Венгрия, да.
Угу. Ну, вот, наверное, основные 5 в Европе, в Восточной Европе мы назвали. Хотя, разумеется, украинцы живут и в Канаде, и в Соединенных Штатах к тому времени. Но вот наиболее активна организация именно вот в этом кусту, в этом углу, потому что главная ее цель – это создание или воссоздание, как угодно, украинского национального государства.
Ну, вот здесь говорят, что вот Костя Ковалев здесь пишет, что интересно, что Бандеры, фамилия, имя, как чисто словацкие. Симона Петлюры тоже имя и фамилия словацкие.
Ну,
и что?
Да, мы сегодня с вами и вполне русские фамилии встретим. Дело в том, не в том, какая фамилия, а в том, кем себя человек чувствует. Вот люди, которых будут судить в Варшаве, во Львове следующий процесс, сцепленный с Варшавским, мы сегодня упомянем о нем. Это люди, безусловно, готовые отдать свою жизнь за идею торжества украинской государственности.
Ну да, белорусские магнаты, которые себя чувствовали поляками.
Разумеется, да. Россией, да. Вот за великого адвоката Спасовича до сих пор сражаются 3 народа, польский, белорусский и русский.
Да. Ну, это хорошо.
Вот. Да. Так что это обычное дело. Да, ну вот пока не получается. Значит, организацию возглавит Евгений Коновалец, будет возглавлять ее первые годы до того момента, когда уже во второй половине 30-х он будет убит агентом НКВД. И с момента создания организации в ней все большую и большую роль будут играть те люди, которые вступили в нее как раз в момент создания. То есть это молодые люди, вот как Бандера, он 9-го года рождения, то есть им 20 лет. Они студенты, они выпускники гимназии, и они отважные, они решительные, им неведомы те сомнения и осторожность, которые старшему поколению, многу, пережившему и повидавшему, ведомо. Поэтому нет ничего удивительного в том, что многие громкие акции связаны именно в первую очередь с ними. А что за акции? Чем занимается ООН? Значит, ООН разделена на края. И вот, соответственно, территория того, что мы называем сегодня Западная Украина, это 2 края. Второй край, Восточная Галиция или Галичина, и третий край, куда входит Волынь, Южное Полесье, Холмщина и Люблинское Подлесье. Значит, вот, соответственно, Бандера довольно быстро станет руководителем, проводником, как это по-украински называется, краевой экзекутивы. Так называется исполнительный комитет этого самого края, да, в Восточной Галиции. Чем они занимаются? Значит, они занимаются акциями, ну, такого пропагандистского, я бы сказал, характера. Из них, например, вот то, в чем будет очень активно Бандера и его сторонники принимать участие, это, например, создание символических могил сечевиков, сечевых стрельцов. В них видели, так сказать, ну, первых в свое время борцов за украинское национальное государство. И вот во многих селах, на многих погостах Западной Украины либо находятся действительно могилы людей, которых можно считать вот тогда в 17-18 веке борцами за украинскую самостоятельность, либо, если таких могил нет или такие могилы уже утрачены, то создаются символические могилы.
Кенотафы такие, да?
Да, кенотафы, совершенно верно. Это пропагандист акция, которая вызывает довольно сильное раздражение у польских властей, но вот она достаточно успешно пользуется довольно большой популярностью у украинского населения. Еще одна известная операция пропагандистская – это такой школьный бунт. Он был адресован молодежи, он был адресован школьникам, и вот в течение нескольких недель прокатилась такая волна, ну, можно сказать, забастовок, что ли, когда ученики грубили польским учителям, кричали им: «Убирайтесь обратно в Польшу», отказывались отвечать уроки на польском языке. А вот здесь надо, наверное, подойти к такому моменту, без которого все это будет, во-первых, непонятно, во-вторых, однобоко, к политике польских властей в так называемых кресах всходних, то есть в восточных краях. Дело в том, что когда в 21 году был заключен Рижский договор между Советской Россией и Польской Республикой, то по этому договору Западная Украина, Западная Белоруссия, значительная часть Литвы оказались в составе Второй Польской Республики. Тогда Совет послов стран Антанты потребовал от Польши, и Польша официально дала такие гарантии, что украинцам будет предоставлена национально-культурная автономия. Под этим подразумевалась и возможность получения образования на родном языке, под этим подразумевалось отсутствие каких бы то ни было препятствий к существованию культурных центров, библиотек, каких-то обществ вот таких вот национально окрашенных. Прямо было прописано, что должен существовать украинский университет, да, что преподавание в школах должно вестись на украинском языке. И так далее, и так далее, и так далее. Вот до середины 30-х годов, когда польское государство открыто откажется от этого принципа. Принцип на бумаге записан был, а на деле не соблюдался. Я нашел, например, такие данные. Вот в 14 году, когда эти территории, я имею в виду Галицию, входили в состав Австро-Венгерской империи, на территории, где преимущественно проживали этнические украинцы, было почти 3000 украинских библиотек и читалин. В 23-м году их осталось 830. Почти в 4 раза число сократилось.
Конечно, уже в 23-м.
Уже в 23-м. То есть, конечно, в какой-то степени война, наверное, так сказать, сократила эту часть. Но понятно, что не только война. Понятно, что здесь и деятельность польских властей. Вот другой пример. На Волыни, где украинское население составляло 77% всего населения, да, остальное евреи, поляки, ну, там, так сказать, представители других народностей, 77% украинцев, и только в 11% школ ведется преподавание на украинском языке. То есть ведется насильственная полонификация. Украинцев заставляют записываться поляками, украинцев побуждают тому, чтобы они переходили из православия, либо греко-католической веры, униатство, как мы его еще называем, в римско-католическую веру. Проводятся различные мероприятия по переселению в эти края так называемых осадников. Это поляки, ну, это слово могут вспомнить те, кто, скажем, в свое время хорошо знал текст в августе 44-го, там вот в самых первых документах, с которых начинается книга, эти осадники тоже упоминаются, как такая наиболее активная сила вот этой польского подполья армии Краевой. Значит, в украинские земли переселяют, точнее, не переселяют насильственно, а, как сказать, подталкивают поляков к переселению на эти земли. Причем они сразу получают там либо хорошие земельные наделы, а там нет ничьей земли. Это один из самых населенных сельскохозяйственных районов Европы, Галиция. Да? То есть эти земли, соответственно, у кого-то под теми или иными предлогами изымаются.
Да.
Приходится потеснить украинцам. Значит, те, кто не хотят сами работать на земле, получают различного рода административные должности сельских жандармов, сельских старост. А надо сказать, что сельский староста в Польше в то время это совсем вот не та достаточно убогая фигура, которая нам рисуется, да, такой выборный от мужиков, в, что называется, в отношениях с барами. Нет, это да. Вполне себе полноправный глава местной администрации. Лесников, другие, так сказать, должности они получают. Ну, а в городах, в первую очередь, они занимают должности на государственной службе. И в результате получается такая картина. Вот есть определенный спор по цифрам между польскими и украинскими современными историками. Украинские историки дают такую цифру, что за 20 лет вот эти вот было переселилось на украинские земли 300 тысяч поляков. 100 в города и 200 тысяч в сельской местности осели. Польские историки дают цифру поменьше, но в любом случае они согласны с тем, что этих людей было никак не меньше 100 тысяч. И получается, что с одной стороны, там что 100, что 300, в любом случае это количество, которое не способно радикально изменить национальное и религиозное соотношение, с одной стороны, а с другой стороны, достаточно велика, чтобы вызвать очень сильное раздражение.
Ну да, здесь говорят, что Польша пыталась восстановить баланс населения на Волыне. Фархад, которая была нарушена после восстания 63-го
года, да, разумеется.
Конечно. Это серия совершенного вот этого, я бы сказал, что безумия с национальным составом населения, когда пытались вот этими переселениями, обменами, пытались разжижить каким-то образом тот или иной состав. Что мы будем видеть на Северном Кавказе, на Волге в 20-х годах?
Но уже прошло 60 лет, три поколения выросли, по сути, да, после этого. Поэтому, естественно, это все натыкалось на очень серьезное противодействие. Мы говорим об украинцах как о национальном меньшинстве в составе Речи Посполитой, но надо себе представлять масштабы этого меньшинства. Их около 5 миллионов. Это примерно 1/6 часть населения тогдашней Польши. И вот представьте себе, к вопросу об университете. Во Львове вроде бы украинский национальный университет должен быть создан в столице.
Нам привет из Львова от Димы.
Вот, спасибо. Так вот, я посмотрел данные по этническому и религиозному составу обучавшихся вот в этот межвоенный период. Более 60% это католики, то есть это этнические поляки и литовцы. 20% это евреи. И только 15% это греко-католики и православные. Причем оказывается, что вот эта квота была установлена. Это не случайно так получилось. То есть для украинцев существовал барьер количественный. Это, в принципе, все очень напоминает черту оседлости.
Ну, конечно. Конечно, это очень напоминает. И это... С другой стороны, это понятный процесс, на который бросились государства, образовавшиеся или восстановившиеся после Первой мировой войны.
Да, это все происходит не только, конечно, в этих краях. Вообще, действительно, вот это вот послевоенное устройство Европы, оно полно самых разных сложностей. А с распадом Османской империи что творилось, да, какие там кошмарные процессы происходили или продолжали происходить. Но, значит, что еще необходимо сказать? Необходимо сказать, что в 29-м году создается ООН и начинается Великая депрессия, которая здорово ударит вот как раз по этим районам, как по сельскохозяйственным, потому что спрос на сельскохозяйственную продукцию резко падает, пищевая промышленность практически, так сказать, вдвое сокращает свои обороты, и люди, которые живут сельским хозяйством, а это подавляющее большинство населения этих регионов Галиции и Волыни, оказываются, соответственно, в достаточно бедственном положении. А государственная служба, там в основном места заняты поляками. И это все, естественно, прибавляет раздражение. И в начале лета 30-го года по Галиции, по Волыни прокатится волна поджогов усадеб, домов, либо поляков, либо тех, кто, как считается, сочувствует полякам, украинцев, избиений и так далее, и так далее, и так далее. В ответ на это в конце августа 30-го года начинается несколько месяцев так называемой пацификации. Умиротворение, усмирение, там можно перевести как угодно. В результате более 800 деревень и местечек подверглись, ну, по сути, карательным операциям. Около 2000 человек арестовано. В конечном итоге примерно треть из них будет в той или иной степени репрессирована. Многие получат достаточно длительные сроки заключения. Несколько человек погибнет, десятки людей будут избиты. Вот этой операцией пацификации и руководил тогдашний начальник Восточного управления Министерства внутренних дел, тот самый Бронислав Пиратский. Значит, после этой операции в краевом руководстве Организации украинских националистов начинают преобладать настроения постепенного переноса, скажем так, центра усилий с пропагандистских акций на акции уже насильственные. Проводится довольно много эксов на пополнение партийной кассы, нападают на почтовые кареты, нападают на поезда, перевозящие деньги, нападают на почтовые и банковские отделения. И начинается личный террор. Личный террор против и поляков, и тех украинцев, которые, как считают вот, рьяные патриоты, недостаточно себя осознают украинцами. Это не всегда убийство. Это могут быть и избиения, это могут быть и демонстративные поджоги домов, это могут быть различного рода другие формы угроз и запугивания, но в любом случае вот такой вот индивидуальный террор начинается. А дальше лето 1933 года, рубежное одно из важных событий, когда во Львове молодой человек по имени Николай Лемик убивает секретаря советского консульства Андрея Павловича Майлова. Вообще-то Лемик должен был убить самого консула. Он был соответствующим образом проинструктирован. Была проделана большая подготовительная работа. Руководили этой операцией Бандера и Коновалец. Специальные девушки-разведчицы несколько раз посещали консульство, выясняли, как там внутри все организовано, какой там режим охраны и все прочее. Дальше скинулись, купили Лемику приличную одежду, у него ее не было, и отправили его с легендой, что якобы он хочет переселиться в Советский Союз, вот поэтому ему нужен советский консул. Консула то ли не было в этот момент в консульстве, то ли он был чем-то занят, то ли он там счел, что слишком мелкая сошка пришла, да, бегать по каждому поводу. А может быть, дело в том, что Майлов был сотрудником советской разведки. И вполне возможно, что людей, которые приходили вот именно с этим мотивом, он по должности, что называется, встречал, имея в виду, что это люди, которых можно какое-то время использовать как, агентуру, пока они еще здесь находятся.
Кстати, любопытно.
В любом случае,
любопытно.
Да, возможно. Лемик, что Майлов был сотрудником ОГПУ, это и хорошо известно, он упоминается в мемуарах Судоплатова. Они с Судоплатовым дружили, когда Майлов погиб, то Судоплатов одного из своих сыновей назвал Андреем в его память. Что это человек, мягко говоря, не случайный. Очень молодой человек. Он ровесник Бандеры. Он тоже 9-го года рождения. То есть в момент гибели ему было 24 года. Не предполагалось, что Лемик будет пытаться бежать. Вся идея заключалась в том, что его должны были схватить на месте преступления, вывести на процесс, и на процессе он должен был от имени организации заявить, что это все акт мести за голод 1932-1933 года.
Ого!
Да. Когда описывается это покушение, пишут, что после выстрелов Лемик бросился бежать, но не смог якобы выбраться из здания, потому что там были решетки на окнах. Заранее было известно, что там решетки на окнах. Он бросился бежать внутрь здания и заперся в одной из комнат до прибытия польской полиции. Он боялся, что охрана консульства его убьет. А ему нужно было сдаться полякам и на суде сделать соответствующее заявление. Ему полагалась, естественно, смертная казнь по закону за это, но поскольку он был несовершеннолетний, ему было 18 лет, а совершеннолетие наступало 21, да, то ему грозило пожизненное заключение, которое он в конечном итоге и получит. Вот. Ну, а, собственно говоря, к событиям 1934 года мы тогда уже после перерыва новостей и рекламы.
Нет, ребята! Все не так, ребята!
Половина первого в Москве, в студии Яков Широков, в эфире новости. Израиль не собирается вносить изменения в свои планы военной операции в Сирии. Иерусалим не допустит превращения республики в передовую иранскую базу, подчеркнул министр обороны Авигдор Либерман. Он вновь напомнил, что Израиль не считает себя ответственным.
Не любишь эхо? Не читал наш сайт? Да. Заходи на facebook.com/echomsk.ru. Далее на страничке.
Ваш лоцман в море информации – «Эхо Москвы».
Нет, ребята, все не так! Все не так, ребята!
Я напомню, что сегодня мы разбираем процесс, мы разбираем суд над Степаном Бандерой и его сторонниками. Вот Бронислава Пиратского, вот покушение, подготовки покушения на министра внутренних дел. Но вот, собственно, предыстория, вот, рубеж 20-30-х.
Да, а, собственно, само решение о убийстве Пиратского в качестве, в отместку за то, что он руководил в свое время вот этой вот пацификацией, было принято руководством организации еще в 1933 году, начинается подготовка. Собственно говоря, почему такая формулировка, вот, которую вы сейчас только что нам напомнили? Mm-hmm. Дело в том, что большинство тех, кто оказался на скамье подсудимых, не принимали участие в самом покушении. Собственно, главного исполнителя на скамье подсудимых не было. Сейчас я расскажу, почему. А это люди, которые именно готовили это покушение. Значит, парадокс заключается в том, что Пиратский был далеко не самый ястреб, прямо скажем, вот в отношении украинцев. И есть слова его, которые он открыто произносил, что наше государство сильно тем, что оно многонациональное, что вот нам очень нужен многонациональный мир и так далее. Вот эту операцию пацификации, с одной стороны, то, что я назвал, вот эти 800 сел и вот эти вот несколько погибших и десятки людей избитых и сотни людей, оказавшихся в тюрьме, с одной стороны, это все звучит по нынешним временам достаточно сурово, а по тогдашним временам я хочу сказать, что будь на месте Пиратского другой человек с гораздо большим служебным рвением и неприязнью к украинцам, и эти цифры были бы гораздо более значительными. То есть сегодня ретроспективно мы видим, что он был, конечно, сторонником полицейских мер, ну, ничего удивительного, я не хочу, чтобы у вас создалось впечатление, что он вообще большой демократ. И...
Нет,
он ближайший сторонник Пилсудского, самого начала, он активный участник переворота, он крупный военный, он был заместитель начальника генерального штаба в свое время. Это вполне себе человек с такими полицейскими мозгами, но вот он далеко не самый ярый в этой самой, в своей профессиональной среде. Но вот более символической фигуры, видимо, не найдено было. К Пилсудскому подобраться было несравненно сложнее, что Пиратский, в общем, достаточно пренебрежительно относится к мерам безопасности, это было известно. И решено его взорвать. Сначала один человек планировался на роль исполнителя, но потом по ряду причин, значит, был найден другой, Григорий Мацейко. Он был вооружен взрывным устройством и револьвером. И вот 15 июня 1934 года он догоняет Пиратского на входе в ресторан, где тот достаточно часто бывал. Взрывное устройство не срабатывает. Мацейко должен был взорвать себя и Пиратского. Это была такая договоренность изначально. Но взрывное устройство не срабатывает, и тогда Мацейко достает револьвер, стреляет в Пиратского и убегает. Он должен был погибнуть, а в результате полиция не смогла его задержать. Он перебирается во Львов, некоторое время там вылеживается на потайной квартире, и дальше по ООНовским каналам его переправляют в Чехословакию. Кстати, перед этим, перед переходом границы, он сдаст свой револьвер, из этого револьвера потом будут убиты еще два человека. Так сказать, это сыграет свою роль. Вот, и Бандеру задержали еще за сутки с небольшим до этого. Его задержали тоже при переходе чехословацкой границы вместе с одним из напарников. В результате следствие начинается. Следствие это будет идти достаточно долго, полтора года. И с довольно неясными перспективами, потому что сотрудничать со следствием арестованные отказываются. Там, правда, нескольких человек удастся обманом принудить дать показания, им будут предъявлять фальшивые протоколы допросов, из которых следовало, что их товарищи их уже, что называется, заложили.
Это классика,
да. Абсолютно. 3 или 4 человека на это попались. Надо понимать, что они вообще-то молодые люди. Вот из тех, кто сядет на скамью подсудимых, самому старшему из 12 31 год, а самому молодому девушке 21. И поэтому некоторые попались. Они не имели особенного опыта общения с тайной полицией. Но когда обман выяснится, они все откажутся от своих показаний. Но полиции крупно повезло. Буквально через полтора месяца после убийства Пиратского чешские коллеги видимо, по наводке польских коллег. Хотя штаб-квартира ООН находилась в тот момент в Женеве, но один из ключевых оперативных центров находился в Праге. И вот чешская полиция совершила налет на одну квартиру явочную, и там был обнаружен архив. 2000 документов, содержащих очень ценную информацию о структуре организации, о личном составе. Там, и, так сказать, вот эти документы, они, по сути, легли в основу 102 страничного обвинительного заключения, которое в первые дни процесса будет оглашено. Суд шел в Варшаве на Медовой улице, если не ошибаюсь, с 18 ноября 1935 года по 13 января 1936 года. Это был открытый судебный процесс, на нем присутствовала публика, корреспонденты газет. Значит, и Бандера, и все, без исключения его подельники, на суде очень энергично, активно пропагандировали программу своей организации. Они категорически отказывались говорить по-польски, хотя суд запретил давать показания по-украински, но они говорили только по-украински. Они начинали того, что в начале каждого заседания кричали «Слава Украине!». Даже некоторые свидетели под их влиянием начинают давать показания по-украински, свидетели за это будут штрафовать, приговаривать к штрафу в 200 злотых или к нескольким дням тюремного заключения, но тем не менее несколько человек все равно, так сказать, будут держаться своего. Они будут всячески пропагандировать свои ценности, и в результате даже польские источники, вот те же самые журналисты, начинают испытывать к ним определенное, я бы сказал, уважение. Вот я хочу зачитать кое-что. Известный варшавский журналист Ксаверий Грушинский, газета «Литературные ведомости», это такой рупор, ну, как наша литературка в 70-е годы, это такой рупор, так сказать, просвещенной польской интеллигенции. Вот что он пишет. «Процесс украинских террористов постепенно меняет свое лицо. И вместо угрюмо выглядящих типов мы видим двух девушек и нескольких юношей, молодых, даже очень молодых, которые смотрят нам в глаза смело и ясно. Эти люди убили, желая послужить делу своего народа. Это не мальчики, у которых не было денег на кино и водку. Это юноша, в душе которого укоренилось презрение к польской высшести и требование права на национальное имя. Необходимо привлечь к ответственности и равнодушных, и тех, кто не разглядел проблемы, и всех других лжецов, тех, кто наследовал традициям Вишневецкого и Стампковского». Это, да. А вот другая газета, значит, газета польских народовцев. Это такая вполне респектабельная буржуазная партия, существовавшая еще там с конца XIX века. «Мы, польские народовцы, обязаны как можно громче говорить о том, что украинский народ есть, что он живет и борется за свое право на жизнь. Именно мы должны понять и оценить героические усилия украинского народа, который уже много сотен лет не имеет свое государство, которое русифицируют, полонизируют, разрывают, а он до сих пор существует». Католическое издание, журнал «Полония». «Особенно на таких процессах, как этот, судьи должны помнить, что они судят человека, который хоть и совершил тяжелейшее преступление, но заслуживает уважения, ибо он растоптал законы в борьбе за идею». Не слабо так польское историческое издание высказалось, да? Вот. В результате процесс идет, ну, почти на грани шоу. На это работают и 4 адвоката, которые были, значит, у 12 подсудимых, которые постоянно обращались к суду, бомбардировали его различными ходатайствами, представлениями, запросами. Суд отверг все ходатайства, представления, запросы защиты. За это потом суд тоже будут критиковать. То есть судьи даже не пытались сделать вид, что они ведут этот процесс объективно и беспристрастно. В результате, да, Бандера, который был безусловным лидером этой группы, с которого брали пример все остальные, в том числе и более старшие его товарищи, Бандеру периодически удаляли из зала заседаний. Кстати говоря, варшавские газеты тоже писали о том комическом впечатлении, которое возникало, когда молодого и достаточно тщедушного Бандера, в общем, никогда не отличался какими-то там крупными размерами, достаточно тщедушного молодого человека, несколько упитанных полицейских волоком выволакивали из зала за руки и за ноги. 13 января был объявлен приговор. 3 человека, Бандера, Николай Лебедь или Микола Лебедь, Карпинец, были приговорены к смертной казни. Карпинец — это человек, который сделал бомбу. Два человека, Клемишин и Подгайный. Клемишин был одним из химиков, который разрабатывал взрывчатые материалы для этой бомбы. Получили пожизненное заключение. Остальные получили различные сроки тюремного заключения от 15 до 7 лет. Самый нижний. Никто не был оправдан. Самый нижний срок 7 лет двое получили. Но еще до того, как приговор был вынесен, и явно совершенно имея в виду, что приговор будет таким, было принято решение об амнистии. И под эту амнистию были подведены трое приговоренных к смертной казни, им тоже заменили на пожизненное заключение. Дело в том, что в польском руководстве, где, безусловно, имелись в том числе и разумные, и умеренные люди, созрело понимание того, что надо как-то налаживать диалог с не только с умеренными украинцами, но как-то пытаться налаживать диалог и с не очень умеренными украинцами. И было принято решение не доводить ситуацию до крайности, потому что на казнь Бандеры, Лебедя и Карпинца
там бы ответили,
вполне могли ответить. Сегодня, как мы себе представляем, в составе Организации украинских националистов на территории Польши было возможно до 20 тысяч человек. И это в основном молодые решительные люди, как мы видели по тому же процессу 59, да. И поэтому вполне возможно, что польские руководители вполне резонно предположили, что может последовать волна террора. И в результате от крайних мер решено было воздержаться. Но когда закончится в январе Варшавский процесс, через несколько месяцев, летом 1936 года, начнется Львовский процесс. Это процесс над руководителями Галицийской краевой организации ОУН, где им инкриминировалось несколько преступлений. Еще то покушение на консула во Львове 1933 года, за него был осужден исполнитель, но теперь им инкриминировалась подготовка, да, и, собственно, принятие решения об этом покушении. Самое громкое и действительно до сих пор очень неоднозначно воспринимаемое, в том числе и в Украине, преступления были убиты. Уже к этому времени Бандера и его товарищи уже находились под следствием, это июль 1934 года, были убиты двое украинцев, которых ООН сочла предателями. Значит, был убит очень известный во Львове директор украинской гимназии Иван Бабий. Вы можете посмотреть, в русской Википедии ему посвящена небольшая, но отдельная статья. Это известный украинский писатель, журналист, педагог. Его обвинили ООНовцы в том, что он якобы подстрекает своих учеников к сотрудничеству с польской полицией. Может быть, это просто выдумка, может быть, его какие-то осторожные слова о том, что, ребята, мы живем в польском государстве, и нужно быть лояльными, но, понимаете, учитель же не может не думать о том, как отзовутся на его учениках там, его какие-то пропагандистские призывы, поэтому я вполне допускаю, что Баби, который, конечно, не был никаким там польским лоялистом, но, тем не менее, что вот он что-то такое сказал. А Бачинского обвинили в том, что он просто тайный агент польской полиции, и когда, значит, на суде Бандере предложили предъявить хоть какие-нибудь доказательства того, что Бачинский был предателем, он сказал, что он этого делать не будет, потому что это иначе раскрыло бы источники информации ООН. То есть, в общем, ну, есть сильное подозрение, что это, мягко говоря, непроверенная и неподтвержденная информация.
А националистический ООН работал только в Польше и...
Нет,
в Советском Союзе не было?
В Советском Союзе велась подпольная работа, в основном наблюдение. То есть до 1939 года в основном ООН занималась тем, что собирала информацию о том, что творится вот там, вот на восточной территории.
Ну вот с консулом это ответ и голод 1932-1933 год, это вот... Ответ на голод.
Это ответ на голод. Но с другой стороны, дело в том, что в 30-е годы на Украине, советской Украине, не производилась активной русификации. Да? Украинский язык вполне использовался.
В этом отношении?
Да, в культурном отношении. И хотя слухи о голоде доходили, конечно, и в частности вот это вот покушение на консула этому содействовало и так далее, но с другой стороны, у некоторых некоторых крестьян Галиции и Волыни было ощущение, что в Советском Союзе действительно существует некая украинская такая квазигосударственность, ведь формально по Конституции Советский Союз был чуть ли не конфедерацией свободных республик, которые в любой момент могли, так сказать, выйти из его состава формально. Так что он на территории Советского Союза занимался в основном деятельностью такой разведывательной, сбором информации. Надо сказать еще об одной вещи в заключение. С ОУН довольно активно заигрывали нацисты. Заигрывали буквально с момента своего прихода к власти, уж в 1934 году точно, и, кстати говоря, есть версия, она, правда, нельзя сказать, что очень хорошо обоснована, но есть версия, что гитлеровцы приветствовали решение устранить Пиратского, который их не устраивал, как не сторонник сближения Польши с Германией. Вот. Значит, на территории Германии были тренировочные лагеря ООН. Как мы знаем, в начале Великой Отечественной войны некоторые войсковые подразделения, например, батальон «Нахтигаль», принимали участие в боевых действиях. Потом там произойдут разные процессы. Случится раскол еще перед Великой Отечественной внутри самой ООН на Мельниковской и Бандеровской. Но это уже, как говорит Каневский, наш конкурент, совсем другая история.
Абсолютно, да. Что мы вам предлагаем? Очередной из учебников истории, список последний. Процессов. Да, последний. История России, новейший период. Итак, процесс членов ЦК партии социалистов-революционеров по обвинению в антисоветской деятельности, 22-й год.
Мы упоминали этот процесс, когда речь шла о покушении Фани Каплан.
Ряд судебных процессов над бывшими офицерами царской армии по обвинению в заговоре против советской власти, 30-й.
Дело весна, да, знаменитое.
Процесс над пособниками немецких оккупантов, Краснодарский, 1943.
Это первый процесс вот такого рода, да.
Суд над диссидентом и правозащитником Анатолием Марченко по обвинению в измене Родины, 61-й
Один
год.
Из диссидентских процессов.
И, наконец, суд над руководителями московского гастронома номер один, Елисеевское дело, по обвинению в хищении продовольственных товаров крупных размеров и взяточничестве. Голосуйте, сейчас все нормально, и выбирайте себе процесс. Всего доброго.
Всего хорошо.
Нет, ребята, все не так! Все не так, ребята!
Национальный праздник сегодня в Саудовской Аравии. Очередная годовщина со дня образования королевства. Обычно улицы городов здесь украшают национальными флагами, проходят фестивали, концерты. Люди вспоминают первого правителя объединенного государства короля Абдул-Азиза. В Киргизии день национального языка, в Бразилии национальный день мороженого. Сегодня 23 сентября 2018 года. Воскресенье, с вами Яков Широков. Здравствуйте. Небольшое государство в Юго-Восточной Азии, Султанат Бруней, отмечает сегодня День Учителя, а в Японии праздник осеннего равноденствия.
Ну и денек.
На острове Пуэрто-Рико в Карибском бассейне 150 лет назад в этот день вспыхнуло восстание против испанского владычества. Повстанцы объявили о независимости острова, однако быстро были разгромлены испанскими войсками. Подавив восстание и расправившись с мятежниками, метрополия даже запретила как-то отмечать этот день. Запрет продержался почти до конца столетия, когда остров был занят американскими войсками. В Литве 23 сентября 1943 года нацисты приступили к уничтожению вильнюсского гетто. Из почти 40 тысяч евреев, живших там, спастись удалось лишь нескольким сотням. В память об этой трагической странице истории республики в Литве ежегодно 23 сентября отмечается как национальный день поминовения жертв Холокоста.
Ну и денек.
В этот день, в 1838 году, родилась американская суфражистка и общественный деятель.
Она прошла путь от торговки табаком до издателя газеты, одновременно занимаясь спиритизмом, деятельностью в Североамериканской Федерации Первого Интернационала и агитацией за свободную любовь. Виктория Вудхолл была сторонницей концепции так называемой «свободной любви», под которой понимала свободу вступать в брак, разводиться и рожать детей без вмешательства государства. Она была активисткой за права женщин и реформы трудового законодательства, а также первой женщиной, основавшей ежедневную газету. В 1870 году Вудхолл объявила, что будет участвовать в президентских выборах 1872 года. Ее открытое письмо опубликовали со словами: «Она станет первой женщиной, которая когда-либо баллотировалась на пост президента США, и ее выдвижение – это не фарс». Однако принять участие в президентских выборах ей не удалось. Вудхолл арестовали за статью, в которой она описала, как уважаемый житель Нью-Йорка, преподобный Генри Уорд Бичер, изменяет жене. Ее вместе с сестрой арестовывали 8 раз, но каждый раз освобождали под огромный залог. В итоге дело завершилось оправдательным приговором, но сестры были разорены. После смерти Вудхолл в 1927 году газета «The Times» опубликовала некролог, в котором называла активистку первопроходцем суффражизма.
Ну и денек.
В этот день в 1158 году английского короля Генриха II родился сын Джеффри, II Плантагенет. Отец отдал ему владение Британь, там новоиспеченный герцог принес клятву верности своему брату. Получил прозвище «Рыжий», любил поэзию и трубадуров, объединился против отца вместе с матерью, Алеонорой Аквитанской, и братьями, Генрихом Молодым и будущим королем Ричардом Львиное Сердце, но потерпел поражение, погиб в 27 лет, как считается, в ходе рыцарского турнира в Париже, и похоронен в соборе Парижской Богоматери. Испанский король Фердинанд VI появился на свет в этот сентябрьский день в 1713 году. Правил мягко, больше прислушивался к умным людям, которые были при дворе. Нередко впадал в меланхолию, зато за 13 лет его правления Испания смогла выйти из кризиса, который достался ей в наследство от предыдущего столетия. Кончина любимой супруги, королевы Барбары, ускорила и смерть самого монарха в 45 лет.
Ну и денек.
23 сентября 1883 года родился революционер, будущий советский партийный лидер, позже объявленный врагом народа, Григорий Зиновьев.
Оратор исключительной силы, его высокий теноровый голос в первый момент удивлял, а затем подкупал своеобразной музыкальностью. Зиновьев был прирожденный агитатор. Такими словами вспоминал нашего сегодняшнего героя Лев Троцкий, который разделил с ним участь быть убитым сталинскими палачами. Григорий Есевич Зиновьев появился на свет Елисавета Граде в состоятельной фермерской семье. С 1901 года был замечен в революционной деятельности. Участвовал в организации подпольного движения. За организацию стачек рабочих в Новороссии подвергся преследованию властей. После чего эмигрировал в Европу, где познакомился с Лениным, став до конца жизни его близким соратником. До революции 1917 года периодически возвращался в Россию для поддержки революционного подполья. Но каждый раз преследовался властями и возвращался в Европу, где занимался внутрипартийной деятельностью большевиков. После февральской революции вернулся вместе с Лениным в пломбированном вагоне. Был противником Октябрьского переворота, считая, что еще неподходящее время. После событий октября сформировалась первая позиция большевикам – Викжель. Зиновьев, Каменев, Нагин и Рыков выступили за переговоры с исполнительным комитетом железнодорожников. Однако лидеры революции Ленин и Троцкий отказались это сделать. Тогда Зиновьев вместе с соратниками вышел из состава ЦК, за что Владимир Ильич назвал их дезертирами и отстранил от политической деятельности. Но вскоре наш герой вернулся, возглавив Петросовет и исполнительный комитет Коминтерна. После смерти Ленина Зиновьев оказался в оппозиции Сталину и его соратникам. Был лишен упомянутых постов, также то исключался из партии, то восстанавливался. Но финал жизни Зиновьева был предопределен. Он приговорен к исключительной мере наказания по делу антисоветского объединенного трактистско-зиновьевского центра к расстрелу.
Ну и денек.
И теперь поздравления. Сегодня день рождения у российского волейболиста Сергея Тетюхина, дипломата бывшего секретаря Совбеза России и экс-министра иностранных дел Игоря Иванова, телеведущего и драматурга Эдварда Радзинского, певца Хулио Иглесиаса и американского рок-музыканта Брюса Спрингстина. Над передачей работали Евгения Большакова, Никита Василенко, Яков Широков и звукорежиссер Кирилл Бурсин.
Ну и денек.
В клубе Алексея Парина мы повторяем его архивные передачи «И музыка, и слово». Слушайте в это воскресенье после 23 часов. Барбара Бонни, американская певица, в опере Моцарта «Свадьба Фигаро». Дженнет Бейкер, английская певица, в опере Моцарта «Милосердие Тита». Опера Чайковского «Евгений Онегин». Запись 1955 года на немецком языке. Венская «Штатс-опер». Дирижер Берислав Клобучар. Опера Глинки «Руслан и Людмила». Хор и оркестр театра «Новая опера». Дирижер Евгений Колобов. Клуб Алексея Парина. В воскресенье после 23 часов.
Шухов. Покоритель пространства. Тема воскресной программы «Книжное казино». Гости передачи – писатель, журналист Александр Васькин, а также директор и главный редактор издательства «Молодая гвардия» Андрей Петров. «Книжное казино». Воскресенье после 15.
Рыж, решением Страшного Басманно-Преображенского суда за систематическое ведение действий разговорного характера в прямом эфире в присутствии совершеннолетних Фельгенгауэр Татьяна и Плющев Александр приговариваются к 3 часам общественных работ на радио «Эхо Москвы» ежедневно с понедельника по четверг с 8 до 11.
В понедельник после 20 часов в программе «Полный альбац». Эволюция режима. Куда и с какими последствиями? Обсуждают доцент Департамента политических наук Высшей школы экономики Александр Кынев, политолог Глеб Павловский и генеральный директор Агентства политических и экономических коммуникаций Дмитрий Орлов. «Полный альбац». В понедельник после 20 часов.
Зона уверенного приема. Радио «Эхо Москвы».